Карины. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніках дня, серед інших, ми поговоримо про зустрічу Лукашенка з білоруськими письменниками і послухаємо, що менавіта сказали керівнику держави Борис Петрович і Андрій Ходанович, і довідаємося міркування жихаров Могильова, як би вони поставилися до жадання жихаров поміжних російських територіях долучитися до Білорусі. Двадцять третього кастрычника Александр Лукашенко сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі, у тым ліку і з незалежнымі. На сустрэчы кіраўнік дзяржавы заявіў, што не верыць у заняпад беларускай літаратуры і што творчасць Купалы, Коласа, Караткевіча і Быкава крыніца нацыянальнага гонару беларусаў. У ліку запрошаных былі старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрей Ходанович і старшыня саюзу беларускіх пісьменнікаў Борис Петрович. З незалежнымі літаратарамі кіраўнік дзяржавы да гэтага сустракаўся двойчы ў 1998 і 2003 годах. На гэты раз незалежных пісьменнікаў не толькі запрасілі, але і далі магчымасць выступіць і выказацца пра набалелае. Паведамляе Іна Студзінская.
Сустрэча доўжылася больш за 3 гадзіны, амаль на 1,5 гадзіны болей за адведзены час. Як і падчас першай сустрэчы з радай адзінага тады саюзу пісьменнікаў Беларусі, якая адбылася летам 1998 года, кіраўнік дзяржавы выказаў здзіўленне, чаму ў Беларусі так і не з'явіліся сучасная вайна і мір і паднятая цаліна. Гэтым разам узгадаў Лукашэнка і класікаў беларускай літаратуры: Купалу і Коласа, Богдановича і Мележа, Караткевіча і Быкава. Падкрэсліў, што няма зараз цэнзуры і самацэнзуры, але ўпікнуў, што свабода прывяла да расколу пісьменнікаў.
Аднака свабода не парадзіла вялікай літаратуры, а прывяла к расколу пісацельскага сообщества. Што гэта, тупік? Или у вас ёсць надзежда на восстановленне адзінага творчага поля?
Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрей Ходанович і старшыня Беларускага саюза пісьменнікаў Борис Петрович распавялі, што калі атрымалі запрашэнне на сустрэчу, паставілі ўмову, каб ім далі магчымасць нехай лаканічна, але сказаць пра тое, што набалела, што чапляе за нервы, без перабівання і жорсткай мадэрацыі выказацца і пачуць адказы. Арганізатары паабяцалі, і абяцанне было выкананае. Андрэй Ходанович накідаў некалькі тэзісаў.
Чорны спіс і яго далейшы лёс, цэнзура і самацэнзура, нероўныя ўмовы існавання пісьменнікаў з праўладных саюзаў і незалежных пісьменнікаў мне было цікава, калі непажаданыя раней імёны пачнуць з'яўляцца ў афіцыйных медыя, на сустрэчах з чытачамі, у планах, навінках выдавецтваў і на паліцах дзяржаўных кнігарняў.
Другая група пытанняў тычылася незалежных беларускіх выдавецтваў і перашкодаў, якія ім чыняць. Спадар Ходанович пацікавіўся лёсам кнігарні Галіяфы і лёсам выдавецкай ліцэнзіі Ігара Логвінава, і калі яе нарэшце вернуць. І прадэманстраваў кіраўніку дзяржавы два экземпляры кніжнай прадукцыі выдавецтва Ігара Логвінава: кнігі нобелеўскіх лаўрэатаў Чэслава Мілаша і Віславы Шымборскай. Кнігі спадар Ходанович пакінуў кіраўніку дзяржавы, і ён паабяцаў іх уважліва прачытаць. Дарэчы, падарыў Лукашэнку кніжны фаліянт і прафесар Адам Мальдзіс, і ўпікнуў, што каласы ў афармленні павернутыя на ўсход, і ці не пара перагледзець вектар нашых цікавасцяў. Што да пытання пра лёс выдавецтва Логвінаў, Андрэй Ходанович кажа:
зразумела, што ў адказ на мае пытанні кароткую рэпліку брала і спадарыня Ананіч, і спадар Чаргінец, матывуючы абвінавачанне ў экстрэмізме. Тут суразмоўнікі не пагадзіліся, а яны лічаць, што ёсць за што забіраць у Логвінава ліцэнзію. Ну, гэта іх пазіцыя.
Старшыні беларускага саюзу пісьменнікаў Барысу Петровичу падалося вельмі важным, каб размова ішла не толькі пра літаратуру. Ён прывёў у вынікі апытання: калі 3 гады таму 14% рэспандэнтаў чыталі па-беларуску, то цяпер толькі 5%.
Мне падаецца, што важным таксама было б, каб у нас з'явіліся як мага больш школ, дзе вядзецца навучанне па-беларуску па ўсіх прадметах: і фізіку, хімію, геаграфію. І яшчэ не менш важна, каб у гэтых дзяцей, якія вучацца па-беларуску, по-беларуску была потым магчымасць далей працягваць вучобу па-беларуску ў вышэйшай навучальнай установе. На жаль, на сёння Беларусь не адзіная краіна ў свеце, дзе няма вышэйшай навучальнай установе, у якой выкладаліся ўсе прадметы на мове тытульнай нацыі. Гэта адначасова і клопат пра літаратуру, таму што нашыя будучыя чытачы і нашыя будучыя аўтары сёння вучацца ў школе.
А як вам падалося? Вас пачулі, вас слухалі, не перабівалі?
Я магу толькі спадзявацца, што гэтыя словы былі пачуты.
На пытанне, ці задаволеныя прадстаўнікі недзяржаўнага саюза пісьменнікаў сустрэчы, ці былі яны пачутыя, ці адказаў Лукашэнка на іх пытанні, Андрэй Хаданович кажа:
па поўнай праграме, але без размазвання па сценцы суразмоўніка, якім пра нешта не тое спытаўся. Было адчуванне, кіраўнік дзяржавы пачуў пытанне, штосьці сабе занатаваў, адказаў па ўсіх пунктах. Не магу сказаць, што я прымаю гэтую аргументацыю, мне ўсе гэтыя адказы падабаюцца, але мне здалося, кіраўніку дзяржавы падалося патрэбным паказаць у плане іміджу, у плане вобраза жаданне быць аб'ектыўным. На ўзроўні жадання такое назіралася.
Андрэй Хаданович распавёў таксама, што Лукашэнка ўжываў у размове беларускую мову. А яшчэ ад яго прагучала, што ён можа вольна і спакойна перайсці на беларускую мову, і для гэтага яму патрэбныя 2 гадзіны паразмаўляць на ёй з суразмоўцам.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Хвілін праз 15 мы вернемся да тэмы сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з пісьменнікамі.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Александр Лукашенко распорядился вернуть у администрационный кодекс поняток дармоедства и притягивать беспрацовных до отказности. Милиция и социальные службы так само пропонуют позбавить беспрацовных бесплатных социальных послуг и подвысить пенсийный узрост. Что думают про это наведники Менского райотделу по праце и по працеулаткованности, цікавілася Галина Абакунчик.
Менск міжраённы аддзел па працаўладкаванні абслугоўвае 3 раёны сталіцы: савецкі, першамайскі, цэнтральны. Каля дзясятка наведнікаў у калідорах так званай біржы працы пераглядаюць вакансіі ў кампутарах і газетах. У асноўным мужчыны сярэдняга і старэйшага ўзросту размаўляюць з людзьмі.
Ці лёгка знайсці працу?
Ні, знайсці пастойную работу аплачваную цяжка, вучні, знаеце, на самом деле цяжка. Если находишь, что что-то не устраивает, уже как бы возраст 50 лет не очень, можешь себе позволить всякие там нагрузки. Поэтому, получается, перебираешь вакансии.
Чего вы себе лечите эту неоценку?
Нет, я себе не считаю эту неоценку.
Коли, вот, скажем, таких людей начали притягивать до отказности, тебе позволяют социальных льгот, ты же поликлиник. Вот, что вы про это думаете, тебе это справедливо?
Я думаю, не для всех подход одинаковый должен быть. С теперешним положением, с инфляцией постоянно растущий, то работать все надо постоянно. Уже один может работать, другой не может. Я вот тоже начал работать, у меня начались проблемы. Артроз сустава, с палочкой начинаешь, выговариваешься с руководством, тебя просто терпят какое-то время. Поэтому тоже все индивидуально. Наверное, один может работать, другой просто не может.
Паводле афіцыйнай статыстыкі у Беларусі зарэгістравана 22 тысячы беспрацоўных, а вакантных працоўных месцаў 48 тысяч. На практыцы ж выяўляецца, што жыхары нават буйных гарадоў мусяць шукаць працы ў Менску. Пра гэта мне распавёў віцеблянін, які адмыслова прыехаў на Менскую біржу працы.
Як давно шукаеце работу, скажыце, кратка?
Ну, около месяца.
Якую менавіта?
Электрик, электромонтаж. Работа ёсць здесь, в Менске, но там жыллё ж мне надо, я ж на гародзе. С этим проблема.
А чаму не працуеце там, дзе жыллё, цёпла месца шукаць?
Там нет работы.
Дзе гэта?
Витебск. Я ничего не вожу. Абсолютно. 150 долларов предлагается.
Я грузчик. Работа хватает. Я ищу такую, чтобы не продержаться, чтобы ежедневный расчет был или хотя бы раз в неделю. Я только закончил объект, 600 тысяч мне заплатили. Мало. Холодильник забило на проезд. Надо еще такую найти. Работать в любом случае придется. Собрать такси и полстраны. Кормить потом. Нам придется.
Офіцыйная статыстыка таксама кажа, што заробкі на вакантных месцах сягаюць 9 мільёнаў беларускіх рублёў. На практыцы ж галоўнае, у чым не супадаюць інтарэсы працадаўцаў і найманых работнікаў, узровень аплаты. Менавіта нізкія заробкі – прычыны беспрацоўя, і таму доўгія пошукі працоўных месцаў у многіх людзей цалкам абгрунтаваныя, кажа супрацоўніца аддзелу Ірына Карніцкая.
Вакансій гораздо больше, чым состоящих в маім чуце, но в основном это не кваліфіцированная работа. Естественно, люди отказываются из-за низкой заработной платы. Ну, сегодня уровень жизни высокий, поэтому как бы все требуют более высокую заработную плату. Я считаю, что обоснованно.
А пошли инициативы про то, что, скажем, протягивать их безотказности?
Ну, сегодня эту тему как-то обсуждали, я не знаю. У нас очень много домохозяек, очень много богатых, обеспеченных людей, поэтому каким образом их можно, если люди не нуждаются?
Ваша ставлена относно пропонов по повышению працовного возраста. И на сегодняшний день это, ну, правильно, как вы думаете?
Вы знаете, не могу тоже однозначно сказать, но хочу сказать, что очень много обращается пенсионеров, которые вот как бы готовы еще поработать. Есть и женщины, и мужчины. Ну, как будет рассмотреть этот вопрос, что человек уже возраст такой, а ему придется ходить на работу, но пенсию не получать, не могу ответить. Однозначно на этот вопрос ответить невозможно.
Паводле афіцыйных звестак, рынак працы ў Беларусі ў пераважнай бальшыні прапанова вакансій працоўных спецыяльнасцяў – прыбіральшчыц, прадавачак, трактарыстаў, электрамантёраў. Заробкі ў гэтых спецыяльнасцях пачынаюцца з 1,5 мільёна беларускіх рублёў.
Расказвала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Мастацкая выстава под назвай «Арт Воры Шарубон» была натхненная не только у год Камерашанской битвы, але и с сучасными подеями. Про это в вольной студии мы погуторили за Алексеем Марочкиным.
Битва под Воршей и наол конфликт с московитами, и, скажем, я сегодня могу сказать, с Российской империей, якая расширилась на обратную Украину, эта тема актуальна, непозбежно будет адлюстрована у творах мастаков.
Пазней у нашым эфіры мы прапануем вашай увазе фрагмент перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Кіраўнік Беларусі нагадаў, што ў свой час некаторыя расійскія землі ўваходзілі ў склад Беларусі. Як бы вы паставіліся, калі б жыхары памежных раёнаў Смаленшчыны ці Браншчыны захацелі далучыцца да нашай краіны? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, если они так решат, это их право. Каждый человек сам решает, где ему жить, в какой стране, в каком государстве. Если они там большинством решат, что лучше присоединиться к Белоруссии, почему нет?
Забирать чужие территории, тем более нам дружественное государство, это вообще всегда плохо. Поэтому, как исторически сложилось, пусть так и будет. Войну устраивать нельзя, нужно жить людям спокойно. И не искать причины для конфликта.
Не нам надо. У них есть свои ресурсы. У них очень много своего есть, того, что у нас нет. Смоленск город красивый, я там был. Брянск – это тоже красивый город. Даже для тех же туристов радость туда съездить. Лукашенко сам понимает, что он всех к себе не может присоединить.
Как я понимаю, раз эта земля была белорусская, ну раз это мое, значит, отдай.
Россия этого не позволила сделать. Ну, нехай живут с нами, если захотят. Памятую по истории, если эти земли были белорусские.
Тут Смоленщины точно нет, там Кавказ, и там весь Смоленск, я там часто бываю, поэтому я не хотел бы, чтобы они с нами были.
Если хотят, пусть присоединяются, ничего против не имеем. Мы народ дружественный, если надо людям помощь, конечно.
Это только идет рознь, я слышал это, не нужно это нам. Отнимать России кусок этой земли.
Для меня это добро. Я вообще люблю жить большой семьей. Это было бы здорово. Это новые силы, это новая культура. Вы что-то новое внесли бы в наше. Мы что-то им бы новое передали. Было бы интересно.
А чего это мы должны супрать быть? Пускай объединяются до куча. Если они хотят, и Россия не против.
Они давно уже хотят. И там же писали письмо, чтобы их район приняли в состав Гомельской области. Но сразу приехала Москва, Брянск, и сказали, вы что? Я не знаю, как здесь, а там вы спросите, там все вам скажут, чтобы они участвовали.
Моя реакция была бы позитивной. У вас такая ситуация возникает, почему бы, так сказать, не посодействовать, не помочь этим людям, которые бы сюда обратились, так сказать, оказать какую-то услугу этим людям.
Я не против, пускай присоединяются. Чем больше народа, тем лучше.
Гэта было наша пытанне ў Магілёве. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашенко на сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі з абодвух творчых саюзаў заявіў, што не верыць у заняпад беларускай літаратуры і што творчасць Купалы, Коласа, Караткевіча і Быкова – крыніца нацыянальнага гонару. На сустрэчы з Лукашенкам пісьменнік Борис Петрович заявіў, што праблемы літаратуры немагчыма вырашыць без вырашэння праблемаў мовы, а паэт Андрей Хаданович пацікавіўся, калі незалежныя літаратары змогуць друкавацца на роўных умовах розмовах з колегами з офіційного союзу. З турми на Окрестіна вийшов активіст зміни Павел Виноградов, якого білоруські правоохоронці пропонують лічити політв'язням. На працівці Тутбай організуються нові курси білоруської мови. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». Місяць тому поспіховий многоборець Андрій Кравченко був одним з головних удільників першого національного спортового фестивалю «Мова Кап», ініціюваного іншої представниці великого спорту пливчихи Олександр Герасименій. Для многих стало нечаканостью, коли Андрій виступив з вітальним словом по-білоруску, пожадавши організаторам зробити імпрезу регулярной. Таким чином, 28-годовий Кравченко поповнив обойму відомих спортовців, які публічно виказалися за важность ідентифікації себе білорусом. З ним поговорив наш кореспондент Ігор Корней.
Амаль месяц тому прошел фестиваль «Мова Кап». Шмат было народу. Такие фестивали, они могут притягнуть увагу?
«Мова Кап» – это вельми доброе мероприятие, потому что люди могут попробовать этот настрой спортивный, эти эмоции, могут попробовать себе у разных видах спорта. Я отчуваю, что это будет каждый год. Ну, для меня это день по-белорусски, народное мероприятие такое. Когда люди спробуют себе у видах спорта, за какие болеют, за своих спортсменов. Это вельми добро. Для всех спортсменов это приятно.
Вы шмат выезжаете в международное соборничество. Все усведомляют себе своей нации. Белорусы все-таки масса своих спортсменов расплываются. И многие воспринимают их России. Вот в этом плане, насколько важно идентифицировать себя белорусом.
Когда мы едем в другие страны, мы всегда разговариваем на русской мове. Для меня это не вельми приятно, потому потому что все остальные разговаривают на своей мове, народной мове. Для меня было бы приемнее разговаривать на родной мове, потому что хочется индивидуальности. Своя родная мова – это вельми добро.
Шмат выпадков вот такой белорусской уже о сорокку спортивной. То, что робит Александр Герасименя, я верю, что Алина Талай вельми справедливо ставится до мовы.
Мы больше всех отчуваем это у других краинах. Все разговаривают на своей родной мове. Только мы разговариваем по-русски. Для спортсменов, мабуть, это... Потому что мы разговариваем по-русски, и все думают, что мы русские.
Уникальный вид спорта – десятиборье, семиборье. Люди годами спробуют удосконалиться и не дотягиваются навык до среднего уровня. А тут столько видов спорта одразу, и вот такие выники. В каким возрасте вы заразумели, что можете быть универсальным?
Так, если осмысленно, это пришло позже, конечно. Изначально начал заниматься в 14 лет легкой атлетикой. Сразу, как бы, не знаю почему, но хотелось именно заниматься многоборьем. Даже не представлял, что в него входит. Может быть, вид спорта нашел меня, а не как бы я вид спорта нашел. Наверное, так и получилось, что развитие такое хорошее пошло, и я уже через 6 месяцев выиграл чемпионат республики по своему возрасту в восьмиборье. Начал развиваться потихоньку, и сейчас вот уже понял, что, в принципе, чего-то уже добился в этом виде спорта.
Уже есть призерство олимпийское. Про 2 года отказные старты можно продолжать.
Ну да, основная цель у каждого спортсмена, профессионала, это олимпийское золото, потому что выше уже награды нет. Будем стараться, там будет видно.
Люди, которые занимаются одним видом спорта, они в легкой атлетике тоже, да, они лишь что шматборцы, они крыху вот так распыляются. Не могут быть досконалые ни в одном виде спорта.
В моем понимании это могут только необразованные и глупые люди так говорить. Особенно, если это еще говорят легкоатлеты. Ну, если сейчас смотреть тенденцию, десятиборцы показывают результаты на таком уровне, что не особо и отстают от отдельных видов. Если взять любого спортсмена, профессионала, который делает отдельные виды, и дать ему сделать десятиборье, то он близко не покажет того уровня, который он показывает в своем виде. Получается, мы намного сильнее, чем они. Поэтому так вот говорить, это некрасиво просто.
Десятиборцы, такие стройные, как локти, на жилах все.
Наверное, за счет того, что каждодневная кропотливая работа и желание, потому что десятиборцы, они как бойцы на выживание, как универсальные солдаты. Тут уже в любом случае, либо ты работаешь над собой, либо ты сидишь дома.
В каком возрасте уже сила, что называется, покидает?
Покидает, я думаю, года в 32, наверное. Начинаешь слабеть, 33. И все индивидуально. Некоторых, наверное, еще раньше. Но расцвет сил 27-30. Примерно мой возраст.
Белорусы, допустим, поколение за вами.
Не могу сейчас сказать. Не вижу. Вот Эдик Михан, он травмирован постоянно. Реализовать просто не может. А из молодых нельзя сказать. Пока растут еще. И, как я помню, в своем возрасте, когда я выступал, какие результаты были, и сейчас. Даже сравнивать принципе, ничего. Просто искать надо, ребят. И талантливых, я думаю, очень много. Надо искать. Ездить по деревням, по школам и искать ребят. Сухих, поджарых. На стопе что-то такое ходил. Самая вот проблема в том, что вот когда я жил в деревне, у меня не было вот этих всех планшетов, компьютеров. То есть я постоянно проводил время во дворе с ребятами. Мы футбол, турники. А сейчас что? Не, ну я не про всех, конечно, говорю. Есть, наверное, родители, которых заставляют. Но вот самое плохое, что заставляют. Должен сам идти. Я считаю, да, в деревнях ребята, они больше стимула, наверное, для жизни. Выбраться оттуда, развиваться. У меня вот так вот было. У нас отец ушел очень рано. И тяжело было. Надо было что-то делать.
Залы заполнены, вот молодые.
Сейчас, на самом деле, пока все не очень хорошо. Но я думаю, вот сейчас Вадим Анатольевич пришел, Девятовский. Сейчас должны все поставить на поток. Должны ездить тренера, должно все наладиться. Училище будут брать спортсменов. Все как положено должно быть. Ну да, Вадим — это очень хороший выбор. Как бы знает это все, он прошел через это все. Тем более мы с детьми, я знаю, у себя в Новополоцке. Как бы нормально будет. Обязательно надо в этом плане двигаться. И детей надо как-то привлекать к этому. Ну еще со стороны родителей. Родители тоже должны понимать. Потому что, ну, большинство легкоатлетов детей — это дети самих же легкоатлетов. Чтобы вот так вот со стороны приходили люди. Надо вот показывать, популяризировать этот вид спорта. По телевизору их показывать чаще, там, я не знаю. Ну, на самом деле легкоатлетика — это же супер вид спорта вообще. Он развивает во всех направлениях. И сила, и ловкость. Тело красивое. И я считаю, что это здорово.
Ну и можем про планы свои, вот самое ближайшее.
Сейчас будет сбор, и здесь мы будем уже определять, будем мы выступать зимой или нет. Если буду себя хорошо чувствовать, то будем выступать зимой на чемпионате Европы. А если нет, уже будем целенаправленно готовиться к чемпионату мира, который будет проходить в Китае, в Пекине, там уже где Олимпиада. Есть несколько вопросов по здоровью, за травмы. Мне хочется спешить, и хочется уже, что мне на чемпионатах мира летних не очень везет, хочется подготовиться к нему очень хорошо.
С многоборцем Андреем Краученком размовлял Игорь Корней.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, і мы вернемся з ім да тэмы сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з беларускімі пісьменнікамі. Сергей, вось Лукашэнка сказаў, што ёсць праблема, што мала чытаюць, што пісьменнікі павінны лепш пісаць, ствараць больш добрых твораў. Была там гаворка і пра беларускую мову. Ён нечакана заявіў, што любіць беларускую мову, што беларуска мова — это национальный скарб, и сам ён володае ёй, и 2 гадзіны патренируецца, и цалкам пяройдзе. На вашу думку, чаго тут болей? Пагрозы з боку Расіі, реакція на тое, што можа прыйсці Расія ў Беларусь так само, як і ва Украіну, або гэта водгук на тэндэнцыі, якія існуюць у грамадстве, сапраўды папулярнасць беларускай мовы расце? На вашу думку.
Сергей, наперше треба сказати, що все те, що ви перелічили з того, що казав Лукашенко, все неправда. Неправда про любов до беларускай мовы з боку Лукашэнкі, бо мы ведаем, як гэта любов ажыццяўлялася, ну, мінімальна 19 апошніх гадоў пасля так званага референдуму 95 года, калі для параўнання ў 93 годзе, гэта, нагадаю, апошні быў год без Лукашэнкі, 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы, і мы ведаем сённяшнюю сітуацыю, калі ў Магілёве толькі адна вучаніца на беларускай мове, нават не сказаць, што ў беларускай класе, які клас, адна яна. Значыць, неправда пра тое, што развіваецца, так сказаць, мова, што дзяржава нешта да гэта робіць. Між іншым, неправда і тое, што яму трэба 2 гадзіны, каб перайсці на беларускую мову. Я ўсё ж такі з ім быў у Верховным Савеце і ведаю, што на беларускую мову, і даволі добрую, ён можа перайсці імгненна. Просто не хоче. Я от собою взяв стенограму зустрічі Лукашенки з керівниками Союзу письменників 16 років тому, 5 жнівня 98-го року. Так от я зацитую те, що Лукашенко сказав у відказ на слова Геннадия Миколаевича Буравкіна про лёс беларускай мовы. Я цитую, кажа Лукашенко, «Я 2 гадзіны паразмаўляю на беларускай мове, і вы не адрозніце мою гаворку ад сваёй». 16 гадоў таму ён казаў пра гэтыя 2 гадзіны. Сёння ён кажа пра гэтыя 2 гадзіны, а зрухаў ніякіх няма. І сам ён не гаворыць, і чыноўнікі не гаворыць, і больш за тое мы ведаем прыкрыя факты, калі проста нават затрымліваюць людзей за беларускую мову. Вы запыталіся, чаго тут больш, вот у такой сустрэчы. Сапраўды, трэба сказаць, што сустрэча з пісьменнікамі незвычайна. Вот апошняя, калі не памыляюся, была 16 гадоў таму, ну, калі казаць пра такую цырыманіяльную сустрэчу, а не ў прыватным некім там парадку з Шэргінцом ці з кімсьці. І таксама прыкметна, што на гэтую сустрэчу былі запрошаны і Борис Петрович, кіраўнік неафіцыйнага, так бы мовіць, вось, не пра прэзідэнцкага саюза пісьменнікаў, і Андрэй Хаданович, кіраўнік беларускага пэн-цэнтра. Чаго болей? Я думаю, што проста з аднаго боку сапраўды Лукашэнка адчувае, канешне, што ёсць там з боку Масквы узмацнення пасягальніцтваў на Беларусь. Толькі, канешне, гэта ўспрымае не як пасягальніцтва, не як пагрозу Беларусі, як пагрозу ягонай асабістай уладзе. Таму што ў 15-м годзе Крэмль можа элементарна замяніць яго на нейкага іншага, каго палічыць патрэбным. З другого боку, магчыма, гэта нейкая рэакцыя на вось гэтыя грамадскія ініцыятывы, кшталту мова на нова і гэтак далей, калі ў моладзі, ў той моладзі, якая, заўважым, вырасла пры Лукашэнку, то бок пры сітуацыі такой, ну, прыгнёту, ўжывем гэты тэрмін да беларускай мовы, і без усялякай падтрымкі, скажам, зверху, як гаворыцца, яны арганізоўваюць курсы. Это такая цікавая вельмі самаарганізацыя грамадства, якая проста фенаменальна ў аўтарытарным рэжыме, а тут яшчэ і ў дачыненні да мовы.
Ну вось, менавіта пра мову маё другое пытанне. На вашу думку, ці палепшыцца сітуацыя з беларускай мовай пасля вось гэтага 2014 году, калі менавіта беларускі народ паказаў, што не хоча сыходзіць з гістарычнай арэны, і нацыянальная, і этнічная прарастае скрозь асфальт як трава?
Сергій, на маю думку, падкрэсліваю, гэта прыватнае маё меркаванне, магчыма, яно памылковае, я быў бы вельмі рады ў бліжэйшым часе пераканацца, што я памыляюся, але мне падаецца, што пры Лукашэнку, пры гэтай уладзе, пры гэтым рэжыме ніякіх зменаў не будзе. Таму чаму? Таму што, па-першае, каб былі змены, трэба вярнуць сітуацыю да 95-го года, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай мовай. Бо 2 дзяржаўныя мовы ва ўмовах Беларусі і рэальная моўная сітуацыя Беларусі гэта адназначна дыскрымінацыя беларускай мовы. Гэта мы ўжо ведаем за 12 гадоў, гэта жыццё паказала. Другое, само кіраўніцтва павінна актыўна ўжываць беларускую мову, не проста там прапагандаваць білборды нейкія, вешаць, так сказаць, ці гаварыць, ах, давайце будзем там гадзіну нейкую дадатковую замест ангельскай ці там кітайскай вядзем. А вось Лукашэнка, хай бы ён праводзіў нарады, які ён там праводзіць з міністрамі, з кіраўнікамі выканкамаў па-беларуску. І калі б Лукашэнка гэта рабіў, я перакананы, што пры сітуацыі такой ягонай абсалютна аўтарытарнай улады, назаўтра б уся вертыкаль перайшла б, усе міністры перайшлі б, толькі гэтага няма. Таксама трэцяе, чаго, але ён гэтага не зробіць, як і не зробіць тое, што абсалютна ясна, што на 22-м годзе, 23-м ўжо годзе незалежнай дзяржавы Беларусі, Беларусь павінна мець хаця б адзін нацыянальны універсітэт. І, канешне, беларускія школы. Беларуская мова ў школах павінна быць прыярытэтам, але таксама гэтага няма. І сучасная палітыка, у тым ліку адукацыйная палітыка Лукашэнкі, ягонага тачэння накіравана на зусім супрацьлеглае.
Дзякую, Сергей. Я таксама з вамі пагаджуся, што наступным крокам для беларускай улады ў гэтай сітуацыі павінен быць пераход яе на беларускую мову ў працоўных нарадах і ў публічных выступах. Я дзякую Сергею на Вумчыку. Мы абмяркоўвалі сённяшнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з пісьменнікамі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко на зустрічі з білоруськими письменниками з обох творчих союзів заявив, що не вірить у заняпад білоруської літератури і що творчість Купали, Колоса, Короткевича і Быкова – криниця національного гонору. На зустрічі з Лукашенком письменник Борис Петрович заявив, що проблеми літератури немагчимо вирішити без вирішення проблеми мови, а поет Андрій Ходанович поцікавився, коли незалежні літератори зможуть друкуватися на рівних умовах з колегами з офіційного союзу. З турми на Окрестіна вийшов активіст зміни Павел Виноградов, якого білоруські правооборонці пропонують лічити політв'язням. На працівці Тутбай організуються нові курси білоруської мови. Ви слухаєте «Живую свободу. Виніки дня». 23 кастрічника з турми на Окрестіна вийшов активіст зміни Павел Виноградов, якого білоруські правооборонці пропонують лічити політв'язням за рекордну кількість адміністраційних арештів. Завтра Виноградов знову пойде у міліцію з речами. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Сустракать Павла Виноградова для Окрестіна собралися свояки, журналісти і політичні активісти. Серед їх були кандидат на президента Володимир Некляєв і лідер АГП Анатолія Бєтька. Для Виноградова чергові 15 суток адміністраційного арешту закінчувалися без 10 хвилин, а 10-й раниці. Але у призначений час з ізолятора його так і не випустили. Зато й до собраних підійшов чоловік у цивільним, який називався начальником ізолятора. І він повідомив, що Виноградова нібито визволили ще 2 години тому, і пораю присутнім розвестися. Мовляв, інакше до їх будуть примінені міри, як до удільників несанкціонованого сходу. Тільки ще про згодину Павел Виноградов знайшовся коля будинку московської міліції, адку його вивезли у міліцейському автомобілі під Аховою. Журналістам Павел Виноградов розповів про умови, яких гетим разом довелося відбувати адміністраційний арешт. Його змістили у камеру разом з людьми, які вживають шмат алкоголю і ведуть антисоціальний лад життя. Після гетої відсетки моєї одежі, видать, спотребиться дезінфекція, пожартував Виноградов. Напередодні визволення Павел Виноградов довідався, що означатися під превентивним наглядом мусить тепер у інший час.
Сьогодні мені дали підписати бумагу, що у мене немного змінились правила, по яким я должен приходити на отметку в РУВД. Якщо раніше мені треба було приходити 4 четверга в місяць, і я мог приходити з 9 утра до 6 вечора на отметку, то тепер я можу це зробити тільки з 9 часов утра до 10 часов утра і вже по п'ятницям. Почему-то. Не знаю, може мені завтра опять хотят закрити. Ну, посмотрим. Тобто я завтра сразу пойду собраний туди.
Павел Виноградов не включає, що на його складуть потрібну кількість протоколів нібито за вживання алкоголю і відправить у ЛТП на примусове лечення від алкоголізму. Активіст не має наміру з гетим погоджатися. «Ми з адвокатом обскаржили подобні протоколи і будемо обскаржувати ті, які з'являться», – сказав Павел Виноградов. Правооборонний центр «Вясна» на минулому тижні обвістив кампанію солідарності з Павлом Виноградовим і пропонував долучити його до спису політв'язнів. Гетую ідею вилучив і форум былих політв'язнів, який недавно пройшов у Мінську. Якими документами керуються правооборонці? Наша Лойка з «Вясни» розповіла кореспонденту «Свободи».
По нових принципах признання політв'язнів, які були прийняті на міжнародному рівні і розпрацьовані правооборонцями не тільки з Білорусі, там якраз предугледжено, що коли по певних критеріях чоловік отримується під вартой, неважно на який це термін, це 5 суток, 15 суток, півгоди, у будь-якому випадку ми його розцінюємо як політв'язня ось на цей період. Тобто на період, поки Павел відбуває свій адміністративний арешт, він має статус політв'язня. Павел став таким символом чоловіка, якого дуже часто довольно затримують, тому ось ця кампанія Виноградов. Сподіваємося, що це повпливає становище на всю ситуацію.
Це була правооборонця Наста Лойка.
Живая свобода з Сергієм Абламійком.
Нацбанк Білорусі має намір заховати плавні темпи девальвації білоруського рубля. Про це говориться у прес-релізі, опублікованому по виніках поширеного посідження правління банку. Чи слушно тримати курс рубля на фоні давно доволі різкого падіння національної валюти Росії, основного економічного партнера Білорусі? Який узровень девальвації був би оптимальним у теперішніх умовах? На це питання відказує економіст Борис Жаліба, з ним говорить Віталь Циганков.
Нацбанк заявил, что курсовая политика будет по-ранейшему накированная на сглаживание резких хистаний обменного курса белорусского рубля и обеспечение его плавного ослабления. На вашу думку, наскільки обґрунтований менавіта такий стратегічний підхід, улічуючи, що, наприклад, найближчий і найвеличніший економічний партнер Білорусі Росія фактично на 20% за останній час девальвувала свій рубель? Ці закономерно в цьому випадку заховують певну стабільність білоруського рубля?
Я лічу, що це рішення Нацбанку слушне. Як відомо, російський рубель втратив чверть відносно до доляра з початку року, а білоруський рубль на 12%, то боку двоє менше. Звісно, білоруський експорт несе втрати. Як підлічили Інфігазпроді, у натуральному вигляді експорт і харчування в Росію росте, а виручка таніє за кошт різної девальвації білоруського і російського рубля. Не глядячи на це, я думаю, що коли Нацбанк резко поскорив би девальвацію і побіжав би за російським рублем, то це би викликало зміну настрою наших укладчиків. Это бы выкликало панику, а это самое небезопасное для банковской системы. Вкладчики с такой обвальной девальвацией, как у российского рубля, белорусского, одразу бы кинулись в банк по депозиты и стали бы конвертовать их в валюту, стали у черги в пункты обмена валюты и так далее, и так далее. И это бы несло погрозу позбыть банков рублевых ресурсов. На мой погляд, нас банк слушно робить. Но, правда, он обещал поскорить все-таки до 1% в месяц девальвацию белорусского рубля до кошика валют.
За опошние месяцы белорусы звыклися, что белорусский рубель падает каждый день на вельми символичную либо звычайно 10 рублей, альбо зусим застается на месте. Не будет таким, ну, скажем, как вы кажете, психологичным неким моментом, коли все-таки этот рубель почне падать что дня на 20-30 пунктов. Чи з'явиться эта подстава до той самой паники, как вы казали?
Я не думаю. Если там поскорение это будет такое поступовое, как вы кажете, то это не выкликает паники. Народ у нас призвычайно уже до этого падения рубля. Как бы только не было таких резких рухов у этого справи. А этого вот нас банк не допускает. Тому я думаю, он слушное решение это.
Вашому на што павінна арыентавацца вось гэта дэвальвацыя, маецца на вазе, ну, напрыклад, за полгода, за год? На ўзровень інфляцыі ці на нейкі іншыя параметры?
Канешне, кажуць макраэканамісты, темпы дэвальвацыі павінны суадносіцца з темпамі інфляцыі. Тады цэны ў нашых крамах на тавары, харчаванне не будуць расці ў доларавым эквіваленце. Но это не отрымливается, потому что девальвация, она снова уже меньшими темпами, чем инфляция белорусского рубля, и цены в долярах растут. Вот если тышится уравнание девальвации с инфляцией, то я за, то это робить треба. Но если нас банк поскорить трохи девальвации, она сравняется с инфляцией, то мы будем иметь цены в долларовом эквиваленте неизменные. Это всех будет, так сказать, устраивать.
З эканамістам Борисом Жалібом гутарыў Віталь Цыганкоў. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава секцыі «Пагоня» Беларускага саюзу мастакоў «Арт Ворша Рубон», прысвечаная 500-годзю бітвы пад Воршай. З гэтай нагоды Радыё Свабода пагутарыла сябрам саюзу мастакоў, намеснікам старшыні аргкамітэту святкавання 500-годзя бітвы пад Воршай Міколам Купавам.
Паводле слоў Міколы Купавы, мастакі заўсёды адзначаюць памятныя гістарычныя даты, і зразумела, што прамінуць юбілей Аршанскай бітвы было проста немагчыма.
Сёлета у нас незвычайны год. 500 гадоў гэта надзвычай унікальная дата, і мы, канешне, тут пачалі выставу шмат, што рабілася. А выстава, это мы так мяркуем, што это адно з самых важнейшых мерапрыемстваў, паколькі тут няма камандзіраў, няма забаронцаў, гэта наш наша территория и это наш палац. Это наша выстава. Конечно, выстава принимается Радой, это высший орган Союза мастаков, и всякое может быть. Но теперешний склад Рады, он никак не мог бы, он не мог бы одновременно поуплывать на такое решение.
Покольки ранее палац мастацтва сдавался в аренду, провести выставу у Вересни было немагчыма. Але поводле Купавы, это навод и лепш. Па-першае, гэта дало магчымасць больш сур'ёзна падрыхтавацца, а па-другое, гэта дазваляе расцягнуць святкаванне юбілею.
Ну, наша выстава будзе дастаткова багатая. Я зараз не магу сказаць, колькі твораў, але вельмі шмат. На ёй прадстаўляюць такі жывапіс, скульптуру, графіку, акварель, медальернае мастацтва, плакат, вот. Але твораў дастаткова шмат, каб свой такі вот голад культуралагічны і мастацкі голад гледачы нашы натоляць сваю прагу і будуць задаволены ад гэтай выставы.
Паводле ягоных слоў, праца над тэмай Аршанскай бітвы вельмі складаны працэс і патрабуе сур'ёзнага вывучэння гістарычнага матэрыялу.
Таму, хто мае вельмі слабае уяўленне, яны і не робіць гэта, таму што яны і баяцца, і не ведаюць, як падступіцца. А людзі сур'ёзныя, яны вывучаюць гэту тэму, яны вывучалі, вывучылі. Гэта доўгі працэс, і гэта захапляючы працэс. І, канешне, бясспрэчна, што гэтым юбілеем не завершыцца гэта тэма, таму што кожнае пакаленне, кожны мастак для сябе адкрывае гэтую тэму. Вот. Я скажу, што на выставе нема некаторых твораў вельмі знакавых і важных для нас, народных мастакоў, там Башэнкі, Кашкурэвіча, Гумілеўскага, таму што некаторыя творы ўжо ў экспазіцыі мастацкага музея, гістарычнага музея, іх адтуль цяжка забраць на такую выставу. Вось. Але яны будуць апублікованы, яны вот інтрыга гэтай выставы, гэта якраз удзел маладых мастакоў, которые павінны нешта сваё, новае, свежае і наогул для сябе адкрыць, сказаць і гэту тэму адкрыць для сябе.
Наогул Мікола Купава лічыць, што грамадскасці ўдалось годна адсвяткаваць 500-годзе бітвы пад Воршы.
Атрымалася таму, што мы, не гледзячы на всякія перашкоды, адсвяткавалі на Аршанскім полі і вельмі ўдала, вельмі. Гледзячы на тое, што народу было, бюрократыі зусім не было, гэта не іхнае свята. Дэмакраты паверылі ў тое, што ну невядома, што там будзе, і на всякі выпадак не паехалі. Але это было просто незабыўна, паколькі было выдатнае надвор'е, і народ быў творчы, падрыхтаваны, спевалі, хадзілі па гэтых пагорках, дзе Астрожскі на кані стаяў, і бачылі новыя помнікі, которыя нашы святары асвяцілі зараз, ось, таму што там з'явіліся вобразы Астрожскага, Івана Сапегі, Юрыя Радзівіла, магутныя такія камяні. А зараз, вот, калі мы будзем адкрываць эту выставу, то гэта, канешна, культурным полі нашым, гэта будзе таксама вялікая падзея. І я думаю, што варта там быць і варта гэта ўсё бачыць.
З мастаком Міколам Купавам гутарыў Ігар Нерджын. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка на сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі з абодвух творчых саюзаў заявіў, што не верыць у заняпад беларускай літаратуры і што творчасць Купалы, Коласа, Караткевіча і Быкава крыніца нацыянальнага гонару. На сустрэчы з Лукашэнкам пісьменнік Барыс Пятровіч заявіў, што праблемы літаратуры немагчыма вырашыць без вырашэння праблемаў мовы, а паэт Андрей Хаданович пацікавіўся, калі незалежныя літаратары змогуць друкавацца на роўных умовах з калегамі з афіцыйнага саюзу. З турмы на Акрэсціна выйшаў актывіст змены Павел Вінаградаў, якога беларускія праваабаронцы прапануюць лічыць палітвязнем. На пляцоўцы Тутбай арганізуюцца новыя курсы беларускай мовы. Цягам году менскі фатограф Валеры Вядрэнка здымаў вязанку, малую радзіму Янкі Купалы. Плёнам гэтай працы стала выстава фотаздымкаў «Святло вязанкі», якая распачалася 21 кастрычніка ў музеі Янкі Купалы ў Менску. З нагоды адкрыцця выставы «Радыё Свабода» пагутарыла з фатографам Валерыем Вядрэнкам.
Валер, вы цэлы год здымалі вязанку. Скажыце, калі ласка, чым вас прывабіла гэта месца?
Я... много времени теперь могу проводить вязанки. Вот место я это знал, вот, и поскольку снимать мне это такая необходимость внутренняя, я туда несколько раз ходил, мне очень понравилось, и мне казалось, что ну еще 2-3 сессии, и я, в общем-то, как-то говорят, тему закрою. Вот, а все оказалось совершенно иначе. Вот. И вязанка для меня сейчас это, ну, такой вообще пуп Беларуси.
Але чаму? Што для вас Вязанка?
Вязанка, я не знаю. Я просто как я очень много ездил по Беларуси и, ну, достаточно, по крайней мере, ездил, чтобы иметь представление, вот что такое Беларусь, почему это не Польша, не Литва, не Россия, не Украина. Mm-hmm. Вот, какие-то такие особенности. И в Вязанке я нашел все, что я знаю о Беларуси. В одном месте я нашел все.
Вы скажите, Вязанка – это культовое место, малая родима поэта. Каким вы показываете это место?
Я стараюсь его показать таким, которым его не знают. Вот такая неизвестная Вязанка. Потому что если показывать заурядные вот эти фотографии, у Вязанки 24 часа в сутки есть. И если ты пришел и снял там за 15 минут каких-то пару пейзажей и тычешь мне, что вот это вот Вязанка, я скажу, иди отсюда. И там сутки сначала просиди, и ты поймешь, что она совершенно не такая. И что такие поэты, как Янка Купала, ну, абы каких местах, ну, не рождаются.
А ці ви не боїтеся, що Вязанка стане занадто привабною для туристів і втратить свою поетичність?
Меньше всего. Мне хотелось бы, и чтобы у нее была такая популярность, как у Мирского замка, допустим, или в Несвежи. Мне бы очень хотелось, чтобы это место, оно, чтобы человек знал, что в Беларуси есть такое место, куда он может приехать один и получить какой-то очень ценный кайф. Там какая-то, я не знаю, такая... Да, во-первых, там даже климат какой-то особенный. Туда, когда попадаешь... то ты сразу чувствуешь разницу, что ты вот куда-то переместился.
Это было наше интервью с фотографом Валерием Вядренком. Вы слушаете «Живую свободу», «Выники дня». И зараз слово нашему слухачу.
Монолог Лукашенки, який прослухав вчорашнюю гуторку без гальштуков. Я, как первый президент, а не чей-то резидент, прочитал Брюля наказ, к сожалению, лишь сейчас. Я подписываю загад и промовляю в устными всем тутейшим, всем подряд, добрыми стать белорусами и на море гомонить, бо прийде Путин боронить. Огучил монолог широговый белорус. Дякуй.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете «Живую свободу», «Выники дня» у студии Сергея Бламейка, и зараз у нас на черзе фрагмент передачи «Вольная студия» с мастаком Алексеем Марочкиным, гутарит Михась Скобла.
Спадар Алексей, я рады витать вас на нашем радио у передачи «Вольная студия».
Витаю вас так само.
Скажите, кольки у вогуле працаў белорусских мастаков выставлено вот на этой выставе, якая мае такую знаковую назву «Арт Ворша Рубон»?
Ну, ведаете, на протягу года мы рыхтавались до этой выставы. Шмат твору графичных, живописных. Есть инсталляции, присвеченные этой славной дате. Каля сотни работ. Есть что поглядеть.
Вот мы с вами прошлися по этой выставе. Вам, как мастаку, что сподобалось, чем, может быть, нечто не сподобалось у тех творах ваших коллегов, которые выставлены у Палаца Мастацтва?
Мне бы, в первую очередь, хотелось бы сказать акварели, присвеченные с этой славной датой Миколы Купавы. И творы наши старшини Геннадия Дроздова, метафоричные, там есть что поглядеть. Они, как бы, отгукаются у сегодняшним часом. Но варто это себе это поглядеть, с вами глядели, это себит, которое все я раскидываю, это зерни,
бело-черно-белые
зерни, а на этой земли вспаханной там вороны, там черные птушки, которые перетвораются цмоков неких самолетов, неведомо что. Сегодняшний пункт углядження, битва под Воршей и наол конфликт с московитами, и, скажем, я сегодня могу сказать, с Российской империей, якая ощерилась на обратную Украину, эта тема актуальна, и эта тема непазбежна будзе адлюстравана ў творах мастакоў.
Напярэдадні гэтай даты 8 верасня у мяне было некалькі перадачаў прысвечаных гэтай тэме, і пісьменнік Леонід Дайнека, і гісторык Алесь Краўцэвіч як бы пагадзіліся, што за 500 прамінулых з 514 году гадоў як бы захопніцкая палітыка Москвы не змянілася. Вот як бы бітва пад Воршай і сённяшняя бітва пад Донецкам гэта з'явы аднаго парадку. А на вашу думку?
Я цалкам згодна з гэтым. Гэта ўсходняя арда на нічым не змянілася. Я паказаў на сваім палатне, якое мае такую умоўную назву Навала. Нічога не змянілася в гэтай імперыі, раней савецкай, а зараз расійскай. Те ж самая ідэалогія, это пашыраць тэрыторыю, гэта не лічыцца ні з кім, на Украіну гаварыць, што это не дзяржава, і поэтому аднекавацца это просто фарысейства. Там чые танкі? Амерыканскія, беларускія, грузінскія, там чыя зброя?
Сёлета 8 верасня на Крапівінскім полі нікога не затрымалі, нікога не арыштавалі. Вось гэтая нечаканая лаяльнасць беларускіх уладаў да акцыі на Крапівінскім полі, гэта пра што сведчыць?
Украіна адкрыла вочы, што ёсць расійская імперія, што ёсць наш сусед. І беларусы павінны ведаць, што сёння мова ў нас это болей, чым зброя. Па мове расійская імперія будзе вызначаць сваю тэрыторыю. Калі все мы гаворым толькі по-рускі, значыць тут нас бяры голымі рукамі.
Гостем сьогоднішнього випуску передачі «Вольна студія» був мастак Алексей Марочкін. А зараз фрагмент «Кафе Європа». Сьогоднішній удільник – директор Міжнародного форуму демократичних дослідів Крістофер Уокер. З ним гутерить Ян Максимюк.
Добрый день, вітає вас Ян Максимюк і запрашає на каву у кафе Европа. Сьогодні ми гостюємо Крістофера Уокера, виконавчого директора Міжнародного форуму демократичних дослідів, який дійнічає при Американському національному фонді у підтримку демократії. Спадар Уокер спочатку розповіді нам про нову програму Міжнародного форуму демократичних дослідів, яка називається «Адроджаныя аўтарытарызмы. Сусветны рух супраць дэмакратыі». Доследы ў рамках гэтай праграмы будуць неўзабаве апублікаваныя ў часопісе «Journal of Democracy», а потым выйдуць асобнай кніжкай. Папярэднія вынікі гэтых доследаў несуцяшальныя для ўсіх тых, хто лічыць, што дэмакратыя – гэта найлепшая палітычная сістэма на свеце.
In essence, we've decided to look systematically at
Мы вырашылі сістэматычна прыгледзецца да ключавых краінаў і ключавых тэмаў, якія ў нашым адчуванні з'яўляюцца абсалютна неабходнымі для разумення зменаў у міжнароднай палітычнай сістэме ў недалёкім мінулым. Працуючы над гэтым праектам, мы прыйшлі да высновы, што палітычны краявід у апошнія гады змянілі дзве агульныя тэндэнцыі. Першая з іх – скарачэнне дэмакратыі. На гэта склаўся шэраг прычын, некаторыя з іх былі даволі прадказальныя. У 90-х гадах, калі ўзяць той перыяд як нейкі паказнік нашага ўяўлення аб свеце, свет быў даволі нескладаны і рухаўся ў правільным кірунку, што тычыцца развіцця дэмакратыі. Магчыма, тады жаданае выдавалі за сапраўднае, і гэткая выснова была занадта аптымістычная. Але пазней краіны з моцна ўсталяванай дэмакратыяй пачалі перажываць некаторыя ўнутраныя праблемы, якія высмакталі з іх частку энергіі і паменшылі іх здольнасць глядзець наперад. І гэтыя праблемы, безумоўна, заплямілі іх рэпутацыю. Пасля фінансавага крызісу, як Злучаныя Штаты, гэтак і Еўразвяз выглядалі ўжо іначай, і гэта было скарыстанае сіламі, якія не хацелі, каб свет ішоў па дэмакратычным шляху. Адначасова са скарачэннем дэмакратыі адбыўся ўздым некаторых аўтарытарных дзяржаваў. У нашым праекце мы засяродзілі сваю ўвагу на вялікай пяцёрцы, але я думаю, што тое, што адбываецца ў гэтых краінах, можна ўбачыць у шмат якіх іншых аўтарытарных дзяржавах. Мы бліжэй прыгледзеліся да Кітаю, Расіі, Ірану, Саудаўскай Арабіі і Венесуэлы.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Кафе Европа». Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», будучы не аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях свабоды гучыць наш уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння Александр Памідораў выконвае песню «Дым».
Наши вежи, ваша площа, дым, гонит ветер, дым, без огню горым. Гэта мама, гэта мроя, гэта крама, гэта срэбра, золата ці бронза, хочаш лётаць, можаш толькі па.